Призывая могущество Твое святое на это место, да возвеличится вновь и вновь благость и милость Твоя к искупленным Твоим. Позволь нам раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь сегодня нам узреть то, чего мы никогда не видели. Я верю, Дух Святой, что Ты соделаешь сегодня, и мы сокрушим твердыни дьявола, и мы исполним волю Твою на этой земле. Самое великое счастье для нас – поклоняться в Доме Твоем и зреть красоту Твою. Мы поклоняемся пред Тобою, Дух Святой, предавая это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.
Thank you. Если даже и будет темней, ты не страшись ничего. Пусть если даже и будет темней, ты не страшись ничего. Знай, по тропинке с тобою идет, кто-то весь мир победит. Верь, что через скорбь он тебя проведет, верь, и он даст тебе сил. Верь, что через скорбь он тебя проведет, верь, и он даст тебе сил. На пороге неведомых дней силу черпает душа, силу, которую дал нам ручей, то, что течет со креста, силу, которую дал нам ручей, то, что течет со креста, силу, которую дал нам ручей, то, что течет со креста.
Книга Иисуса Навина, глава 3. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану, и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни 3-го дня. И сказал Иисус народу: освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Священникам же сказал Иисус: возьмите ковчег завета и идите пред народом. Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. И сказал Иисус: из всего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хитеев, и ивеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и евусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по 1 человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несущих ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несущие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Великое деяние всемогущего Бога, третьей личности Божества. Речь идет о переходе через Иордан. Иордан – это смерть, прообраз смерти. И Слово Божие говорит, что последний враг – истребится смерть. Народу Божьему придется в массе своей встретиться с последним врагом. И это будет к концу веков, во время жатвы пшеницы. Жатва пшеницы говорит о кончине века, потому что всегда образно жатва являет кончину века. 2000 лет существует христианство, но сегодня мы вошли в такой период, когда началась жатва пшеницы. Бог начинает жатву своей пшеницы, чтобы поместить ее в свое гумно, забрать ее к себе. И перед этим смерть Иордан разливается как никогда. Иордан в это время был очень широк в своих берегах и достигал до 12 километров в ширину и до 12 метров в глубину. Перейти и сделать какую-то переправу на то время практически было невозможно. Это не была армия сегодняшняя, которая может делать переправы на понтонных мостах или еще как-то. Рубить деревья, которых было не так уж много, хотя была долина Сетим, долина Акации, откуда двинулся народ израильский. Долина Сетим. Долина Акации, и из этого дерева были выполнены все части, деревянные части скинии. Жертвенник был из дерева Сетим. Стол был обложен золотом из дерева Сетим. Ковчег был обложен золотом из дерева Сетим. Все шесты были из дерева Сетим, и все столбы были из дерева Сетим. Буквально все, что было в храме деревянное, было из этого дерева, из этой акации, которая практически не гниет, обладая в своей структуре, в своей природе такими молекулами, которые уничтожают бациллу распада. То есть есть бацилла. Почему идет распад? Почему гниет? Почему распадается? Потому что там есть бацилла распада. Но это дерево не имеет в себе этой бациллы. Мало того, она имеет в себе такой элемент, который, наоборот, уничтожает эту бациллу. И поэтому это дерево очень считалось ценным, что оно могло долго храниться, шло на подводное сооружение и так далее. Но Бог сказал, чтобы из этого дерева сделали скинию. Это дерево говорит нам о безгрешной природе Иисуса Христа. Рожденный от Бога не грешит. И не только о безгрешной природе Иисуса. Она говорит о безгрешной природе тех, которые родились от Бога. Рожденный от Бога не грешит. Вот почему к смерти можно было приближаться именно из этой долины. Дерево Сетим, ковчег, изготовленный из него, и священники, несущие его, должны будут остановить смерть, которая в это время разлилась как никогда в это время года. Она разливалась только однажды в году во время жатвы пшеницы. В это время таяли снега на вершинах гор, и горная небольшая речушка, которую иногда местами можно было перейти вброд, в это время разливалась и делалась могучей, большой, полноводной рекой, стремительно несущей свои воды. Это не была спокойная река. Она была очень быстрая. Переходить ее в такое время. И именно Дух Святой избрал этот момент перехода, когда было по-человечески невозможно его перейти. И Он сказал: «Осветитесь». Они подошли к Иордану, не переходя через него, двинулись из долины Сетим. Безгрешная природа. Со смертью может встретиться только человек без греха. Иисус сказал: «Вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего». Если князь мира придет к вам или ко мне и найдет что-то во мне или у вас свое, то он выиграет сражение, и Иордан не остановится. Но смерть может быть попрана, если в вас не будет найдено ничего от князя тьмы, князя века сего. Если ваша природа будет природой Сетим, выполнена из всего, и вы будете обложены золотом, вы будете пребывать в нем, в Боге. Дух Святой показывает сегодня эту жатву и, с другой стороны, показывает последний враг, с которым нам придется встретиться. Еще никогда церковь не встречалась с последним врагом. Отдельные индивидуумы побеждали смерть. Они всегда приходили в это совершенство. Первая церковь, мы свидетельствуем, она победила смерть, но это не совсем так. Апостол Павел свидетельствовал, апостол Иоанн свидетельствовал, что дух Антихриста имел большое распространение во время их деятельности. Во время деятельности первой церкви апостолы говорили: «тайна беззакония в действии». Если она была в действии, и ее невозможно было тогда остановить, то Слово Божие говорило, что будет еще хуже. Христиане, которые будут жить в будущих веках, будет еще хуже. Иордан разольется, смерть разольется в своих берегах. Невозможно почти будет отличать чистое от нечистого. И тем не менее, Петр сказал, что в последнее время Бог явит нечто величественное. Он явит величественно, что откроет свои небеса и обетования, которые он обещал. Церковь воспользуется ими, но эти обетования лежат за рекою. Ханаан – это как раз есть обетование, и церковь первая никогда еще не пользовалась, хотя мы и говорим, да, она многое сделала, многое победила, она заложила фундамент для нас, но она никогда не пользовалась тем, и сатана никогда не выступал на нее так, как выступил на церковь последних дней. Первая церковь не имела столько лжеучений, сколько мы имеем сегодня направлений, никогда. Там достаточно возникло одно учение, второе, их было совсем немного. Учение Николаитов, которое я ненавижу, говорит Господь. Сегодня, если мы начнем перечислять учения Александров, Владимиров, Николаев, Аркадиев и так далее, то вы знаете, сколько наберется учений этих людей? Но никто не говорит об учении Иисуса Христа. И поэтому здесь говорится о кончине века и говорится, как мы перейдем, что произойдет перед этим. Во-первых, если мы не будем обладать праведностью Иисуса, вот этим деревом сетим, мы не сможем встретиться с этим врагом. Но если мы будем обладать, все равно будет сказано нам: «Освятитесь». Что такое освящение? Освящение – это отделение от чего-то, сохранение себя. Теперь, когда народ Божий освящался, я имею в виду израильский народ, освящение их заключалось вот в чем. Они должны были омыть свои тела и не прикасаться к женам. В этом заключалось все их очищение, если кто не чист. Или же обыкновенно, кругом все чистые, но вот этим чистым нужно освятиться. Святый да освящается еще. Нет, они не были грешными, но для того, чтобы переходить Иордан, потому что Бог пойдет среди них, им нужно было сделать какое-то более глубокое освящение. Освящение – это посвящение. Они должны были себя более глубоко посвятить. Они должны были омыть тела свои водою, хотя они были чистыми, у них не было греха. Они приносили вовремя жертвы, но освятитесь – это значит омойтесь и не прикасайтесь к женам. Я говорю о глубоком освящении. Практически прикосновение к женам не было грехом. Бог учредил, и Он сказал: оставить человек отца и мать, и будут двое одна плоть. Но здесь вдруг Он говорит: освятитесь, и в это освящение входило не прикосновение к женам, разделение с женами, разделение мужей и жен. Перед тем, как Бог явит силу победы над смертью, Он разделит мужа с женою. Вы скажете: неужели? Я говорю сейчас не о муже и жене, не о детях и родителях. Иисус сказал: кто возлюбит более жену, мужа, мать, отца, детей, братьев, сестер, более, нежели меня, недостоин меня. Сюда входит все, что мы любим и что мы обязаны любить по Писанию. И эта любовь не является грешной, но Бог в это время потребует любви только к Нему. Отделитесь, освятитесь. Не все поймут это и не все пойдут на это. Потому что любить своих родственников не является грехом, а является обязанностью. Кто же не печется о своих домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Но Бог в это время потребует от особой категории людей, которые будут сражаться со смертью. Они должны будут встретиться лицом к лицу с Иорданом, смертью, и победить последнего врага. Это не будет мир, который будет выступать против вас. Это не будет религия, которая будет выступать против вас. Это не будет ваша душа, которая будет выступать против вас. Это будет сам дух смерти. Я понимаю, христианам обычно приходится встречаться с миром, с его увлечениями, с его грехом, и они борются, плачут, стонут, грех их тянет. Если они победили грех, тогда приходится бороться со своим «я», со своей душою. Приходится бороться с немощными христианами, которые обычно есть немощные, есть невежественные, которые утверждают, что они духовные, будучи плотскими, и приходится бороться. Но здесь придется уже бороться не с христианами, а со смертью. И поэтому Слово Божье говорит: «Освятитесь». И в это освящение очень трудная фаза. Я скажу, где она записана. Она записана в книге «Песни песней». Освящение сопряжено с глубокой скорбью и с глубокой печалью. Оно записано также в 12 главе Откровения, где была показана церковь, кричащая от боли и мук рождения. Церковь потрясет скорбь, а потом за ней последует радость. Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Но эта скорбь не будет от мира. Эта скорбь будет идущая из чрева церкви, изнутри ее. То есть эта скорбь придет, эта жесткая конфронтация придет из самой лучшей его среды, и вам придется испытать скорбь не с религиозными людьми, а с лучшей средой народа Божьего. Произойдет некое, быть может, непонимание и боль, разделение в самой лучшей среде между друзьями всемогущего Бога. Младенец в чреве жены. Здесь говорится о боли. В «Песне песни» по-другому выражается эта мысль. «Встретили меня стражи, обходящие город, и избили меня, и изранили меня, и раздели меня». Это стражи, которых Бог поставил на стенах, чтобы они возвещали, чтобы они смотрели, наблюдали времена и говорили овцам: «Приближается день, но еще ночь. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражей, чтобы они не умолкали днем и ночью». Речь идет о том, что среди вот этих людей произойдет боль, непонимание, и Бог потребует этого освящения. Я как-то говорил в одной из проповедей, я понимаю, она не всеми усвоилась. Я и не думал, что она будет всеми усвоена. Я говорил о том, что Бог претендует на нашу дружбу друг с другом. И Он будет разделять дружбу и будет убирать эту дружбу со своей дороги, если она будет Ему мешать. Как Он взял и разбил дружбу Давида и Анафана. Дружба и любовь Давида к Анафану была настолько великой, что Бог вынужден был убрать и Анафана с дороги. Чистого мужа, который любил Давида и который согласился с его помазанием, который полюбил его и преклонялся пред ним, и, будучи на вершине власти, не завидовал ему и верил, что он станет царем, и говорил: «Когда ты будешь царем, яви милость дому моему. Я знаю, что Бог сказал, то он сделает». Он спасал его от Саула, отца своего. И Давид плакал о нем и говорил, что любовь моя к тебе была больше, выше, нежели любовь к женщине. Бог будет претендовать на такую любовь. И Он будет разлучать таких друзей. Не потому, что это любовь грешная. Сама по себе она не является грехом. Но когда мы начинаем любить больше, нежели нужно, и уделяем времени больше, нежели нужно, то мы обделяем этим самым Бога. Бог потребует, чтобы больше времени отдавалось Ему в уединенных комнатах. Он потребует этого, но не от всех подряд, а только от той категории, и начнется боль, страдание. Вот это и есть освящение последних дней, которое будет не отделение от греха, а отделение от чистого и святого, переход в более зрелую форму. Когда Бог будет отделять царей и священников от среды своего народа, святого народа. Он не будет выбирать царей и священников в народе религиозном и грешном. Он будет выбирать царей и священников в самой лучшей среде народа. Вы знаете, что Гедеон выбрал своих воинов в самой лучшей среде. Там не было трусливых и боязливых, участь которых в озере Огненном. Когда Гедеон собрал войско, он, во-первых, собрал их добровольно, только добровольцы были. Потом он этих добровольцев еще раз испытал и сказал: кто чувствует какой-то страх или еще что-то, можете оставить. И десятки тысяч оставили. И потом Бог из этой отборной части выбрал себе 300 воинов, царей и священников, которые могли пройти более глубоко и разбить кувшины и свет, находящийся внутри, стал видим для всех. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Бог лично сам занимался этим отбором. И это была боль, там не описана эта боль, но в песне песней она явно описана. «Не смотрите на меня, что я черна. Сыновья матери моей разгневались на меня и заставили меня стеречь виноградники. Своего собственного виноградника я не стерегла». То есть все время эта красивейшая из женщин говорит о незаслуженных оскорблениях и никогда не жалуется на них. Когда ее спрашивают, если встретите возлюбленного, что вы скажете ему? Скажите возлюбленному моему, что я изнемогаю от любви. Не говорите ему, что меня изранили и избили, опозорили и сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Скажите ему, что я изнемогаю от любви. И где бы вы ни увидели ее, она искала только его. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где отдыхаешь ты? Где пасешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Она кричала от боли и мук рождения. Вот здесь об этом освящении будет в конце жатвы. Конец жатвы потрясет лучшую среду народа Божьего. Апостол говорит пророчески эти слова, приводя их от другого пророка. Я потрясу еще раз небо и землю, чтобы прибыло непоколебимое. Освящение — это потрясение. И в этом посвящении человек, освящение посвящает себя. Осветитесь. Теперь освящение будет требованием не отделитесь от греха, а найдите место Всевышнему. Далее здесь говорится, что этот ковчег должны понести священники. Остальной народ должен двигаться на расстоянии. И должны следовать за ковчегом. Не ковчег со священниками должен следовать за народом, а народ должен следовать за ковчегом. Никогда еще теократия Божия не входила так в Церковь Божию, как должна будет войти в конце жатвы. Здесь говорится, смотрите, вы этим путем никогда не ходили. В пустыне вы много раз кричали о демократии и пытались сделать демократическое общество. И много раз Бог хотел уничтожить всех этих людей за то, что они порывались дискредитировать его помазание в его пророках, которые проповедовали теократию. Теперь он говорит, вы никогда еще не ходили этим путем. Поэтому все вожди народа будут прокляты, если будут идти за народом. Они должны вести народ, а не ходить за народом. И если в народе какой-нибудь корей, знаменитый член левитского поколения будет восставать, или же Симеон, или еще кто-то другой, и начнет что-то говорить и увлекать. Тем не менее, Слово Божие говорит, следуйте за ковчегом и за священниками, за ними нельзя следовать. Эти люди обречены, если они делают по невежеству. Это их не избавляет, просто наказание будет, но только меньше. Но это не избавляет, я не знал, и потому мне ничего не будет. Все равно тебе будет, все равно ты под проклятием. И если Бог не давал тебе нести ковчег, то никогда не осуждай несущего ковчег, как он его несет. Он знает, как нести ковчег. Не у тебя правило несения ковчега, у него. И сегодня Дух Святой хочет показать в конце жатвы, Он очистит церковь свою от беспорядочных и лукавых людей, которые учат пасторов, как носить ковчег. Учат, правильно они поступили или неправильно поступили в том деле, как будто бы они знают и могут оценить. Вы никогда не сможете правильно оценить и дать правильной оценки, если это помазанник Господень. Никогда. Только Бог может оценить работу своего слуги. Нам же следует просто подчиняться, держитесь дальше и следуйте за ним. Они должны были следовать, осветившись и приготовившись за ковчегом. И он двинулся. Только благодаря тому, что священники его несли, теократия Божья сохранялась, и они на расстоянии шли, чтобы можно видеть путь. Если бы не шли близко, они бы не видели путь. Почему нужно не лучше ли идти прямо, шаг в шаг, как идут солдаты? Нет, Бог хотел, чтобы они видели путь. чтоб они не шли и видели только спины, чтоб они видели путь, которым проходят священники. Расстояние это было около 2000 локтей, значит, около километра. Локоть это где-то 55 сантиметров. Около километра, на расстоянии километра, все общество многомиллионное израильское должно было держаться от ковчега. И группа священников, несущих ковчег из дерева сетим, двинулись. И Бог сказал: в это время я начну прославлять имя свое. И сказал: в это время я прославлю твое имя, как имя Моисея. Бог однажды к концу веков прославит Дух Святой. О нем почти не говорилось никогда. Он был где-то в стороне, он был как бы невидимым. Но здесь говорится, что к концу жатвы церковь начнет говорить об Иисусе и о Духе Святом, и в это время сила Духа Святого и личность Духа Святого сделается точно такой же, как Иисус. Он говорит: точно так, как говорили о Моисее, заговорят о тебе. В это время я начну прославлять имя Твое и пронесу его славою по всей земле, как пронес имя Моисея. Имя Моисея стало славным, когда воды Черного моря разделились. Теперь Бог разделит Иордан. И сила Духа Святого будет действовать в этих священниках. Тогда был жезл, теперь ковчег из дерева сетим. И далее говорится: они пошли. Мы пойдем. И когда мы подойдем к Иордану, чтобы взять обетование Божие, и это будет для всей церкви, брать его будет небольшая группка. Как там 300 человек совершили победу, а плоды победы пожал весь Израиль. Как здесь группа священников по отношению к многомиллионному обществу вошла в воды Иордана, и Иордан обернулся вспять. И они все проходили посоху, плоды победы. Жена воспользуется плодами победы младенца, который доставлял ей боль и страдания. Страдание было обоюдным, младенец тоже страдал. При рождении не только страдает мать, при рождении страдает и плод чрева, и страдание его доходит до смерти. Есть такой момент, когда плод умирает во чреве, то есть практически сердце останавливается. Это очень опасный момент. Он никогда еще не был в этой сфере, в этом измерении, никогда не дышал кислородом. То есть легкие его никогда не работали. И теперь он должен умереть для того вида, в котором он был, и начать самостоятельно дышать. Сердце останавливается. Младенец в чреве делает все последние усилия, борется за жизнь. Ему тоже это доставляет, только никто не слышит его крика. Последние достижения науки сделали возможным увидеть младенца в чреве. И часто видят его там не обязательно улыбающимся, но плачущим. Еще во чреве он начинает плакать, и первый возглас обнаруживает плачем. Поэтому освящение будет сопровождаться внутренней глубокой скорбью. Но это будет ради Бога, и это будет от Бога, и это будет разделение от Него. Это не будет отделение от греха, это будет отделение от чего-то святого к более высшему, наисвятейшему. Потому что цари, сидящие на престоле, имеющие на головах своих венцы, будут отличаться от 144 тысяч, имеющих имя Отца на своих челах, следующих за Агнцем, куда бы он ни пошел. Но между ними будет разница. И вот как раз боль произойдет вот в этой среде. Это две категории верующих людей. Это мудрые и неразумные девы. И всякий раз, когда теологи пытаются сказать «неразумные погибшие», это не по Писанию. Там не сказано, что они погибли. Дверь была закрыта, но это не был вопрос спасения. Это был вопрос восхищения. Они только не могли восхититься при утренней звезде, потому что они уповали на солнце правды. Они ожидали явного пришествия Иисуса Христа. А потом, наконец, когда светильники их стали гаснуть, они вдруг поняли и обратились: «Дайте нам вашего масла». Они согласились с тайным восхищением, но слишком поздно. Им нужно было заплатить цену, которую заплатили те в свое время и приняли масло в сосуды свои. Еще раз скажу, масло – это то Слово Божие, которое мы не понимаем, но принимаем, оно попадает в сосуды. То Слово Божие, которое мы понимаем, попадает в светильник сразу сюда и светит. А то Слово Божие, которое мы не понимаем, как не понимали ученики, как будут есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, вот такое Слово, которое не вмещается. Иисус сказал: «Знаю, почему вы ищете Меня убить, потому что Слово Мое не вмещается в вас». Но те вообще не хотели вмещать ни в светильник, ни в сосуд. Но это были девы. Бог никогда не допустит, чтобы девы, неоскверненные девы, погибли. Они не погибнут, спасутся все, но речь шла не о спасении. Вот как раз здесь и произошла боль между пятью мудрыми и неразумными. Слово Божие разделило их, назвало мудрыми и неразумными. Сами же неразумные не уступали по своей чистоте, святости и любви Богу ни в чем мудрым. Они точно так же любили Господа. Единственное, они не принимали то, чего они не понимали. Вот это только единственное отличало их. Мудрость же разумных состояла в том, что Он Бог, и мы никогда не сможем Его полностью понимать. Мы можем только Его принимать и ожидать. Когда Он откроет? Тогда Он откроет. Никто не может открыть, если Дух Святой не откроет. Никакой проповедник не может открыть, если Дух Святой не откроет. Самое важное – быть все время готовым, двигаться за Ним. Но Иисус Навин не сказал: «Идите за Мной». Дух Святой не скажет отдельному человеку или отдельному священнику: «Следуй за Мной». Он скажет тебе путь и скажет: «Иди по этому пути», а другим скажет: «А вы следуйте за Ним», и прикажет народу: «Смотрите, следуйте за Ним и держите расстояние». И мы последуем за Ним. И написано: «Вода, текущая сверху, остановилась, стала стеною, произошло бедствие». Если вода не течет, полноводная река, быстрая, 12 километров ширины, 12 метров глубины, куда девается эта вода? Начались наводнения в верхах. Переходило многомиллионное общество, и на переход нужно было соответственное время. Вода, текущая вниз, ушла в море соленое, народ переходил по суху. Иисус сказал 12 человекам: «Выберите себе 12 человек». Был выбран один человек из одного колена, 12 человек. «Опуститесь на дно Иордана, выберите себе по большому хорошему камню, положите каждый на плечи свои и вынесите». Но прежде он этим 12 человекам сказал: «Возьмите отсюда 12 камней и положите их на дне Иордана, а другие 12 поднимите и вынесите их, и пусть они будут всегда с вами. И когда сыновья ваши спросят, что это за 12 камней, вы скажете: это знак того, это память того, это триумф того, что Бог остановил воды Иордана пред ковчегом завета». Вот что говорят 12 камней, эти память для вас, поднятые с глубин Иордана. Вы знаете, что власть ада не принадлежала Иисусу до Его смерти. До этого Он не мог сказать, что «Я имею ключи ада и смерти». Но когда Он умер и воскрес, здесь говорится, 3 дня надзиратели шли, нужна была особая мера, 3 дня и 3 ночи, которую потребовал Бог, чтобы цена за наше беззаконие была уплачена. И когда эта цена была уплачена, то нужно было вот эти 12 камней положить туда, и они там написаны до сего дня, на дне Иордана. Это 12 правления, 12 звезд вокруг жены, которые принадлежат не самой жене, а младенцу внутри ее. Потому что ему надлежит пасти все народы жезлом железным, потому что он победитель, побеждающему дам звезду утреннюю. Вот почему сатана сегодня ненавидит звезду утреннюю, восхищение, потому что она принадлежит только победителям, но ради этой победы эта победа распространяется на всех и для всех. Но все об этом не знают. Они не знают, что это ему принадлежит, от него исходит, и это благодаря его Бог делает. Все войско Саула выиграло бой только потому, что там оказался один помазанный человек Богом. И вышел в бой и убил Голиафа, от которого все войско израильское было в страхе и в ужасе. Саул не мог в своих доспехах выйти. Обрядил Давида: «Пойди». Тот немножко походил: «Но в таком я не умею ходить. Иди, господин, сам в своем вооружении. Я пойду так». «Но он отличный воин». «Я тоже отличный воин. Я льва убивал и медведя убивал. И этого убьют точно так же, таким же путем, той же силою, той же стратегией, которую убивал льва и медведя. Будет убегать, догоню. Но он не убегал. Он хохотал, смеялся, издевался. Сатана будет до конца издеваться, до конца будет позорить вас, пока вы не снимете с него голову его же мечом. И вот здесь как раз Дух Святой говорит, вы ее снимете. Если вы послушаетесь, то жива будет душа ваша. 12 – это управление, которое говорит об учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Если нет этого ясного, твердого, основательного учения, и чадо Божие его не изучило, оно не может возрастать в духе совершенно. Оно пытается что-то делать, хватает какие-то другие истины, домостроительства, тайны Божии, а не знает обыкновенных начатков учений и не желает их изучать, не понимая, что это ее жизнь. Если вы не знаете, что 2×2=4, вы никак не узнаете квадратное уравнение, высшую математику. Все равно все начинается с 2×2=4. Но они никогда не знали, что 2×2=4.
Будет 6, 5, 7. Потому что они изучили и никогда не сказали, что 2×2=4. Это очень просто. Там нет никаких особых тайн. Если вы захотели учить и знать, и следовать, вы узнали. Иисус говорит, кто хочет узнать от Бога это учение. Или я сам от себя говорю, кто-то знает. Итак, народ переходил против Иерихона. Иерихон – это первый город, который будет брать Израиль. Но эта война будет удивительная война. Никогда еще Израиль не воевал так, как будет воевать здесь. Израиль уже воевал в пустыне. Он победил Ога,
он победил другого царя. Они уже с двумя царями, с двумя народами воевали и уничтожили их полностью.
Ог – это было из Рефаима. Его кровать где-то была
около 6 метров.
Это был Рефаим, это был громадный человек.
И сейчас где-то, я не знаю, находится в музее эта железная кровать, она найдена, и говорят, что она именно принадлежала этому царю.
Это были великорослые люди, и израильтяне победили, у них уже был какой-то опыт боя.
Но теперь, когда вы перейдете через Иордан, опыт боя будет другой.
Здесь Дух Святой покажет нечто другое.
Я буду читать дальше, 4 главу.
Работа Духа Святого в конце веков, в конце жатвы. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: возьмите себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление, и скажите: возьмите себе отсюда из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь. Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых,
по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана, и возьмите оттуда, и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением.
Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, и скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан,
тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек. И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус.
Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу,
по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там.
И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана, на месте, где стояли ноги священников,
несших ковчег завета, они там и до сего дня.
Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу.
Так, как завещал Моисей Иисусу, а народ между тем поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан,
тогда перешел и ковчег
завета Господня, и священники пред народом.
И сыны Рувима, и сыны Гада,
и половина колена Манассеина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 000 вооруженных на брань
перешло пред Господом на равнину Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться его, как боялись
Моисея во все дни жизни его.
Я верю,
что страх скоро потрясет Церковь Божию. Сегодня у людей нет страха перед Духом Святым.
Нет страха, если был бы страх. Не было бы лжи, не говорили бы лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, не переносили бы клевету, не занимались бы байками, они бы боялись. Потому что страх придет. И когда придет страх от Духа Святого, то будет то в церкви, что было в начале первой. И если там пал один Ананий и Сапфира, то здесь десятки тысяч начнут падать в дикую одержимость. Будут умирать неизвестной смертью. И притом будут умирать так, что конкретно умирающий будет знать, за что он умирает, и все будут знать. Это не будет тайная смерть. Просто попал в аварию. Нет, это не будет простым. Это будет прямо засвидетельствовано за то, что вы согласились солгать Духу Святому. Вынесут сейчас тебя. Ты умрешь. За то, что вы согласились солгать и сговор имели, и не покаялись, и вы тоже умрете. Вот входят в дверь, которые вынесли мужа твоего, и тебя вынесут. Вот что будет написано. И был страх великий на всякой душе, и прославляемо было имя Господа Иисуса. Когда был страх на всякой душе, тогда уже не говорили, а как этот грех называется, а что это, потому что у людей был страх пред грехом. Они не легализировали грех, как сегодня общество религиозное легализировало самые жуткие, отвратительные грехи. И вину перебросили на президента страны. Это он разрешил, чтобы здесь мужеложники проявили себя и получили законный юридический статус. Нет, это не президент. Он зависит от голосов религиозных людей. Это католики, это пресвитериане, это баптисты, это субботники в высших верхах, теологи, которые дали свое согласие и сказали, да, в этом ничего нет аморального. Сегодня уже ничего нет аморального, они пьют вино, пьют спиртные напитки. Ничего уже нет аморального. Они имеют любовников и любовниц. Они имеют грубое сожительство друг с другом, однополая любовь, лесбиянки, мужеложники, скотоложество. И все это начинает входить, и все это оправдывается, легализируется. В других местах легализируется просто ложь, постоянная ложь и воровство. Возводится в какой-то ранг святости. Солгать Велферу – это просто ранг святости. Не понимая, что те сестры и братья, которые платят налоги и которые не зависимы от Велфера, это как раз тот налог, который вы получаете. Это как раз то, и вы лжете. Многие работают, но продолжают иметь незаконную часть от Велфера. И Бог будет судить таких людей, в какие бы церкви вы ни ходили, вы будете в аду. Я проповедую, что такие люди будут в аду. И они не смогут потом говорить, нам не говорили. Они будут искать тех пасторов, которые преступно молчали об этом. Любое воровство, любая ложь, осветитесь. И поэтому Бог говорит, в это время Он прославил Иисуса. Смерть будет побеждена, сила Божия потрясет церковь, сила Духа Святого. И сказал Господь Иисусу, говоря, прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана. Иисус приказал священникам и сказал, выйдите из Иордана. И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу. Вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши, откуда отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше. Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое я иссушил пред нами, доколе мы не перешли его. Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни. Страх Господен. Освящение, страх Господен. Как он сегодня нужен, этот страх Господен? Все начнется с нашего разума. Обновленный разум может это сделать. Мы должны понять, что все наши желания, все, что мы хотим и желаем, не будет исполнено, если оно не отвечает требованиям Священного Писания, не отвечает прямой линии Священного Писания. Бог все будет разрушать. И если он сказал «Освятитесь», и народ Божий не хочет освящаться, то он потеряет право называться народом Божьим. И Бог назовет его ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего, хотя у вас прекрасный храм и прекрасный жертвенник. Но я оставлю этот храм, я оставлю ваши жертвенники, и они будут осквернены. Бог это сделает и уже начал делать. Есть люди, которые этого не видят в своей самоправедности. Они не видят этого, не признают этого. Слово Божие говорит, смиритесь под крепкую руку Божью. Нам нужно смирение, нам нужно глубокое, глубокое покаяние. Только там мы можем увидеть себя. Если никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, это значит, что никакой человек, который употребляет гнилые слова, не придет туда и не войдет, только за гнилые слова. Вы знаете, я недавно слушал, это такая гниль, это такая мразь, это жуть. Поются песни на притче Иисуса Христа, отъявленные сатанисты, называющие себя харизматами, и Церковь Божия совершенно не предохранена, с кафедры нет никакого предостережения. Я спросил, и одна молодая девочка при своих родителях говорит, мне это очень нравится, особенно вот как он стихотворение рассказывает. Там уже не разбойники висят по двустороннему, а мокрушники висят. Жаргон, на чистом жаргоне. Все нормально. Они говорят, когда вы станете такими, как мы, помазанниками, тогда тоже сможете позволить себе такой жаргон. Дай Бог, чтобы никто такими помазанниками не становился. Чтобы никогда у вас не было жаргона. Говорите чистым языком. Говорите литературным. Я знаю, что это жаргон. Это не литературный язык. Литературный язык отрицает этого. Церковь должна прийти в страх Божий. Написано, дабы во все дни боялись. И этот страх придет через Слово Божие, которое начнет действовать. Но вначале Слово должно проповедоваться, а потом оно будет действовать. Никогда не будет в начале действия. Вначале Бог хочет, чтобы Слово Его провозгласилось. А потом Дух Святой подкрепит это Слово своим знамением. Вначале Иисус Навин сказал, идите, Иордан расступится. И потом они пошли, и потом Иордан расступился. Так будет и сейчас. Иордан расступится. Это смерть, которая находится здесь и препятствует народу Божьему взять обетование Божие. Я скажу, что такое эта смерть. Это те люди нечестивые, лукавые среди нас, которые пользуются гнилыми словами, любят гниль, любят рог и где-то в тайне его слушают. Покайтесь и осудите это в себе публично вот здесь. Если думаете, вы тайно слушали, вас больше никто не видел. Бог видел, дьявол видел, еще кое-кто видел. Если хотите, покайтесь, чтобы избавиться. Публичное покаяние помогает оторваться. Когда человек где-то тайно себе, я тайно покаюсь. Вы тайно много раз каялись, освящались. Выбрасывали эти кассеты и потом снова затаривались ими. Теперь снова ваши багажники машин затарены ими, и дома у вас нужно снова вести очищение. Осветитесь, говорит Господь. Чтобы Дух Святой пришед не поразил нас проклятием. Потому что когда он начнет работать, то его работа начнется с проклятия, а не с благословения. Прежде чем он ведет вас в обетованную землю, он проклянет, то есть смерть должна уйти, и он поставит там свое владычество. Сегодня эти люди думают, что они как-то могут укрыться. Придет время, вы не сможете укрыться, как пробка из воды выскочите и вылетите, не сможете укрыться. Не усидит нечестивый в собрании праведных. И не сможет грешник ходить по путям правых, он падет на этих путях. Он не сможет, потому что он не расстался с ложью. У него все еще розовые мечты стать богатым. Становись богатым в Иисусе. Не так уж важно, что ты можешь сегодня и чего ты не можешь. Не так уж важно, не смотри, почему другие живут богаче и лучше. Начинай просто приближаться к Господу, забудь об этом богатстве. Богатство это все равно сгниет, все сгорит, все скоро сгорит. Наше поколение станет свидетелем тайного восхищения. И тогда Иордан выйдет из всех своих берегов и пойдет, как и прежде. Сегодня церковь немножко приостановит. То, что вы слышите, я слышу, то там, то сям появляются разные болезни. Разные болезни, чума какая-нибудь, которую наука совершенно не знает. Но это только капли, редкие-редкие капли, но пойдет ливень, град, и это произойдет только тогда, когда невеста уйдет. Бог не будет судить этот мир вместе со своей невестой. Бог вывел Лота из Содома, он не судил Содом и Гоморру, пока не вывел Лота. Он не мог осудить, пока не вывел Еноха, он не мог осудить этот мир и Ноя, пока он не спас. Точно так и церковь, я имею в виду невесту, она не останется на годину народов. Бог выведет ее, он везде показывал, что он уводил своих, восхищал раньше, прежде нежели беззаконие имело эту силу. Тем более это будет наказание на царство Антихриста, а не на церковь Божию. Почему же церковь Божия должна готовиться к великим скорбям? Я хочу, чтобы церковь Божия готовилась к великой скорби внутри себя. И когда она ее начнет потрясать, она должна знать, что все скоро пройдет. Скоро все станет на свои места. Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Когда же родит, то не помнит уже скорби от радости. То есть не будет уже потом скорби от радости, потому что Иосиф скажет, а теперь не плачьте. Иосиф плакал, Рувим разодрал одежды свои, Иаков разодрал одежды свои и не хотел утешиться. Плакал очень долгие годы, плакал. Это была глубокая скорбь, но Иосиф был жив. Будет казаться, что убили младенца, но он будет жить, Бог сохранит ему жизнь. Как он сохранил жизнь Иосифу и потом привел. Все будет зависеть от этой небольшой группки посвященных людей, которых Дух Святой сегодня призывает, царей и священников, понести ковчег завета к Иордану. И ваши ноги коснутся воды, ноги идущего народа не будут видеть воды, они пройдут по суху, но вы войдете в воду и станете в ней. Это будет некая борьба, некоторое противостояние между смертью, которое будет запугивать вас. Но вы скажете, нет, я пришел сюда по слову всемогущего Бога. И по слову всемогущего Бога мы должны отражать атаку сатаны. Он будет говорить свое, он отец лжи, и вы не должны верить ему. Он будет говорить, у тебя не получится, но вы не должны верить ему. Я все разрушу у тебя, но вы не должны верить ему. Если даже он разрушает, то он не может разрушать вечного положения. Что ты разрушил? Материальное разрушил. Не бойтесь материального уничтожения. Сегодня будут говорить, о, это Бог сводит счеты свои. Нет, это сатана организирует, отступает и разрушает все, отступая. Вы знаете, когда враг отступает с занятой территории, то он всегда взрывает мосты, жжет города. Точно так будет делать сатана. Когда вы будете заходить на территорию, говорить во имя Иисуса, это не значит, что все у вас будет под такой охраной, что сатана не коснется. Нет, он будет разрушать, уходя. Но вы придете и будете восстанавливать. Но зато вы изгоните его, и сила Божия будет с вами. Только осветитесь. Осветитесь по слову Божьему и прекратите клеветать. Простите друг друга и покоритесь под крепкую руку Божию. У нас есть еще немного времени. 10 минут до вопросов, и я буду читать 5 главу. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари хананские, которые при море услышали, что Господь иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господь Иисусу, «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, называемом холм обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта, мужского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь клятвою обещал отцам их, дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо их воздвиг сынов их, сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте, в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу, «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал даже до сего дня, то есть сваливание. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. Мы уже говорили об этом, но я хочу вновь напомнить об этом обрезании. То обрезание делал Моисей. Авраам, от Авраама оно пришло. Это обрезание сделал Иисус Навин. Это говорит о том, что когда мы это сделаем, когда мы доверимся полностью Богу, то Дух Святой обрежет, это сделает Он. Мы не способны сами обрезать себя. Мы способны только послушаться, согласиться на это обрезание, но Дух Святой произведет его, он коснется крайней плоти человека. Это как раз является символом всех животных инстинктов, всей грязи, которая проходит, и Бог положит там смерть, конец. И чадо Божие сможет теперь воевать. И он снимет позор с нас. Сегодня сатана насмехается, сегодня мир смеется. Сегодня сами святые друг с друга смеются, не доверяют, когда он говорит святой, святая. Когда сегодня не говорят святая, ух ты, святая. Если кому-то что-то нужно сказать, и вы говорите, это нельзя, или так неправильно, они говорят, нашелся святой. Это не мирской человек говорит. Это говорит верующий, смеются со слова святой. Если вы только пытаетесь сказать о какой-то святости, о каком-то ограничении, сразу говорят, ишь ты святой. Ты не говори, ишь ты святой, а ты покажи по Писанию, что я не прав. Покажи по Писанию, что я действительно говорю неправильно. А не говори, ишь ты святой. Дух Святой хочет, чтобы мы вошли в это положение. Он сегодня очень озабочен. Не так уж много людей, которые сегодня готовы заплатить высокую цену борьбы, дисциплинировать свою плоть, не давать покоя себе до тех пор, пока Дух Святой не приобретет полную победу. Но в то же время у него всегда есть мужи и жены, 7000, полнота, которые не преклонят колено пред валом. С этими людьми он будет продолжать заниматься и вести войну. Сейчас мы будем петь одну из наших песен. Брат Аркадий, мой 7-летний сын хочет получить крещение Духом Святым. Что бы вы посоветовали предпринять мне? Не препятствуйте ему входить в Царство Небесное, прикасаться к Иисусу. Я в 7 лет был крещен Духом Святым. И не жалею об этом. До сегодня. У нас почти все дети крещены, по-моему. 90% почти. Поэтому достаточно желающим сказать «Я хочу, помолитесь со мной, мы помолимся с вашим сыном, он исполнится Духом Святым». Здесь написано вопрос не на засыпку. Наступила ли уже кончина века, чтобы молиться Богу о том, чтобы плевелы, делающие соблазны, были отделены из царства Его? Об этом молился апостол Павел и сказал «Молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей». Если апостол Павел около 2000 лет тому назад мог молиться об этом, то тем более и мы. Если Иоанн мог говорить еще тогда, когда Иисус только выходил, и он сказал, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свое, солому сожжет огнем неугасимым. Тем более время пришло сейчас молиться об этом. И поэтому мы будем молиться и продолжать об этом молиться, чтобы Господь избавил нас от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Брат Аркадий, как на практике снять голову Голиафа? Приходите сегодня в 12 часов. И к 6 часам мы эту голову снимем. Вы знаете, Давид на практике много ночей провел. Иисус провел очень много ночей в молитве. Иисус сказал, что сей род изгоняется постом и молитвою. Молитва, бдение, это равняется посту, только еще более усиливает его. И повторяю, я еще раз скажу, быть может, кто-то не слышал. Когда я был ребенком, меня убедили, если человек глухонемой, и это не физическое проявление, а духовное проявление, то в нем такой дух, который глухой, и он не слышит. И поэтому за него надо поститься с постом и молитвой. Такой же он глухой, немой, все равно не услышит. И Дух Святой мне показал, что этот род, который находился там, был княжеский род. Это не был рядовой бес. Мы можем изгонять бесов, но когда встречаемся с начальником тьмы, нужен пост и вот такая молитва бдения и упорная молитва против начальника тьмы. Голиаф – это не простой воин, это князь, это ратоборец. И когда только вы убиваете одного, то вы завладеваете всем войском. Если вы не свяжете сильного, то вы не сможете расхитить его имение. Поэтому наши начтыни бдения настроены только на одну личность, на князей, вот на таких голиафов, просто на духовную личность, которая владеет многими другими духовными личностями, бесами, и которые работают на него и для него. И когда мы свяжем его постом и молитвой, вот такое бдение, и будем продолжать. Даниил 3 недели постился и молился против подобного князя, против которого мы сейчас выступили на войну. 3 недели. И тогда пришел к нему архангел и сказал: «Я пришел по молитве твоей сразу». Ответ был послан, но я задержался в пути, потому что цари персидские задержали меня. Там не один князь был. Там шла целая война. И тогда Гавриил сказал, тогда Бог послал одного из сильных князей, Михаила, стоящего за сынов народа твоего. Михаил архангел с войском своим пришел, и Гавриил пробился к Даниилу через 3 дня, через 3 недели. Поэтому мы будем снимать вот таким путем. Святая жизнь, жизнь освящения и дисциплинарная молитва поможет снять голову небольшим камушком, то есть Слово Божие. Покажет, что здесь многого не надо, но мы должны дисциплинировать себя. Апостол Павел говорит: «Я порабощаю тело мое, я не могу порабощать тело другого человека, но свое я обязан порабощать». Дорогой брат Аркадий, уже несколько человек рассказывали мне, что вы, комментируя случай самоубийства верующей сестры, сказали, что несмотря на самоубийство, ее удел Царство Божие. Разве в Писании не написано, что самоубийцы Царства Небесного не наследуют? А ну-ка, найдите такое место в Писании и покажите мне, где написано, что самоубийцы Царство Божие не наследуют. Когда я говорил, я не утверждал, я не говорил об этой сестре. Я просто присовокупил к случаю, происшедшему с этой сестрой, так как я этой сестры совершенно не знал. Но я только сказал, что некоторые люди, которые закончили жизнь самоубийством, они будут спасены только потому, что они не убивали себя сами, но, будучи одержимыми, убили себя. Это уже не самоубийство, а это уже убийство. Сатана вошел в нее и взял ее же рукой, ее и убил. Это не есть самоубийство. Самоубийство, когда человек трезво и сознательно не может совладать с какой-то болью или с какой-то трагедией или с чем-то, или вдруг безысходность, бессмысленность жизни, и он заканчивает жизнь самоубийством. Это самоубийство. Но когда человек одержимый заканчивает жизнь самоубийством, это не самоубийство. Это сатана его убил. Поэтому, комментируя об этой сестре, не знаю, я сказал, неизвестно еще, она ли сама себя убила, или сатана ее руками убил, захватив ее тело. Когда Бог будет отдавать тела святых во изнемождение сатаны, чтобы спасти их, то эти люди будут одни умирать от болезни, а другие, в буквальном смысле, одержимые, могут наложить на себя руки. Но Бог не будет менять им, потому что они не наложили сами, они невменяемы были. За что он будет менять им это убийство, если они невменяемы? Если сатана захватил их полностью, они отданы были сатане во измождение плоти. И кого как сатана убьет, это уже его дело, когда Бог отдает человека, который не хочет каяться по Слову Божию и омываться в водах Слова Божьего. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром, оттого многие из вас больны, немощны и немало умирают. Но, повторяю, есть разная смерть. Вы умираете медленно от болезни. Сатана убивает вас. Иногда он просто захватывает вас, вы берете нож или веревку, точно так же, как болезнь, точно так же и здесь. Вот что я имел в виду. Но этой сестры я совершенно не знал. И поэтому я просто молился о семье и присовокупил сюда, сказав: не все так называемые самоубийцы есть самоубийцы. Всего лишь навсего. Но так как невнимательно слушали, то решили схватиться за слово, извратить его. Вот брат Аркадий сказал, что можно убивать себя и в Царство Божие. Я о Царстве Божьем вообще не говорил. Царство Небесное для таких людей никогда не будет. Даже для разбойника Царства Божьего не было. Когда он сказал: «Господи, помяни», он не убивал сам себя. Его убивали. Но Иисус сказал: ныне же будешь со мной в раю. Царство Небесное – это царство, это править, царствовать. Великое множество на стеклянном море не обладает венцами, но не имеет спасения. Пальмовый ветвь – символ, победивший мир. Вера, победившая мир. Пастор Аркадий, я решился покупать все кассеты нашего служения с одной целью. Вдруг кто из членов моей семьи не восхитится, то чтобы они имели пищу, слушая кассеты. Можно это делать? То есть, не грех приобретать эти кассеты, совершенно не является грехом. Но если ваша семья узнает, что вы с целью это делаете, что вот для них, когда вы восхититесь, это будет их оскорблять. Вот, потому что я знал, произошло целое недоразумение, и там приезжали братья мирить двух пасторов, потому что один пастор завещал свою церковь на другую общину пасторов. Говорит, когда мы восхитимся, значит, ну куда вот? Мне тоже говорили, вот если ваша церковь распадется. Я говорю, да она не распадется, вы понимаете? Они говорят, мы не можем вас так зарегистрировать. Ну вот, вы посмотрите, сколько церквей в Америке распадается. На кого, значит, написать это имущество, куда оно должно пойти, напишите на какую-нибудь церковь. Вот и тот написал, вот мы когда будем восхищены, то этот дом мы завещаем баптистам вот, через дорогу. И те, значит, возмутились, произошла обида, ах вы ж святые, вот, мы тоже восхитимся. А с другой стороны, конечно же, одежда Ильи останется для этих людей. Кто-то будет собирать эти кассеты, кто-то будет книги собирать, и потом это учение останется у них, и они возьмут его. То, что они не хотели носить сейчас, они оденут потом, а свое раздерут. Потому что увидят, что Иордан расступился пред вами, как он пред Ильей. Он взял одежду, милость свою ударил, и воды Иордана расступились. И он был восхищен и бросил свою одежду Елисею. И тогда Елисей разодрал свои одежды. И взял одежду Ильи, подошел и говорит, где Бог Ильи, он тот же самый, одежда та же самая. Теперь у меня та одежда, то учение, и удар по Иордану, и Иордан расступился и пред Елисеем. И сыны пророков поклонились ему, говорит, опочил дух Ильи на Елисее. Дух в учении, в слове. Когда вы принимаете слово, на вас опочает тот дух, того учения, которое вы принимаете. Дорогой брат Аркадий, как можно определить, где обязанности жены, а где уже начинается рабство? То есть где обязанности, а где уже рабство? Муж очень требовательный, порой и сам не знает, чего требует. Потом иногда извиняется, но дальше все хуже и хуже. Конечно, объяснить, вот допустим, прямо сейчас, где начинаются обязанности жены, где они заканчиваются для вас, не для мужа. То есть, что вы должны исполнять по требованию мужа, а что вы не должны исполнять. Иногда муж требует здоровые обязанности, которые вы должны исполнять, которые принадлежат именно вам. Он требует, чтобы вы свои функции исполняли, но он требует их. И само требование никогда не даст вам возможности хорошо их исполнить. Невозможно по требованию исполнить. Можно исполнить по любви. По любви можно делать, ну, с удовольствием. А по требованию делается по требованию. Хочет, ну и пусть вот получает. На вот тарелку ему, держи. Вот. Ты не могла бы мне, ну, помягче ее подать, вот, ну, не ставить так? Ну, могла бы. Вот. Вот она понимает, что так она не должна делать, но она не понимает, почему она ее так ставит, она не понимает, почему она дергается, она не понимает, потому что у нее требуют, ее обвиняют, ее упрекают. И Слово Божие говорит, где же? Конечно, святая жена, она не будет обращать на эти требования внимания, она будет с любовью все делать. Если это ее функция, она будет эти делать функции. Единственное, что она не пойдет на грех. Вы должны сами определить, где ваши функции, то есть, что он требует у вас, если оно не является грехом, и это ваши функции, а он говорит, сделай, то делайте их с любовью. Апостол Павел говорил о рабах, как должны рабы поступать. Это не значит, что вы должны становиться рабынями. Вы свободны во Христе. Вы можете быть свободны. Он узнает вашу свободу только тогда, когда он у вас потребует греха. И тогда он разобьется об этот камень. Скажет, вот это да, во всем слушалось, а здесь не слушается. То есть, как это так? Я муж. И тогда они сразу заявляют развод. Пожалуйста, постелите ему скатерть и скажите, дорожка скатертью. И не бойтесь. Увлекайтесь Господом, и Бог вам заменит этого тирана. Он совершенно другой. Нужно молиться об этом муже. Если у него такой контроль, он сам от него страдает. Я верю, что все Мужья, которые контролируют своих жен, они страдают в первую очередь сами. Потому что контроль нет Духа Святого, нельзя контролировать жену. Она, соответственно, равный помощник. Она же не контролирует вас. Правда, многие жены контролируют и своих мужей. Я недавно видел одного человека, ему жена челюсть сломала. В буквальном смысле слова, христианка, пятидесятница. Так что и жены бьют мужей, и мужья бьют жен. Человек согрешил, и мужчина, и женщина. Приближайтесь к Богу, и вы будете видеть. Делайте как свободные. В духе не подчиняйтесь, делайте по любви. Он требует вас по требованию, а вы ему по любви. Не бросайте ему тарелку, не швыряйте ему одежду, не говори «сделай сам». Наоборот, предупреждайте все его желания и делайте их. И вы победите его. Любовь всегда победит, запомните. А если вы начнете делать по требованию, вы никогда его не победите. Придет такой момент, когда вы начнете у него требовать. Закономерность. Он посеял требования, потом придет момент в жизни, когда сатана начнет: теперь хватит, давай я поменяю вас ролями. Теперь он жене скажет: теперь ты говори, теперь пусть он исполняет. И он будет исполнять. Я видел такие семьи уже и думал: ну вот бедная женщина, ну смотрю, что он с ней делает. Теперь смотрю, бедный он, что она с ним делает. Она говорит: теперь пришло мое время. Все, теперь она делает, что хочет, идет куда хочет, мое время пришло, хватит. А он как-то обмяк, сделался таким неспособным, потерялся, ну что такое? Раньше он говорил, это был закон. Как даст по столу кулаком, затрещал стол, и жена все. А сейчас она дает по столу кулаком. Или ваза, и она летит в дребезги, и он сразу: ну, все хорошо, только полицию не вызывай. Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, место Писания Евреям, 13 глава. 4 стих. Это последняя записка, и мы будем молиться. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Здесь речь идет о людях, которые уже вышли замуж и которые женились. Здесь не имеется в виду предбрачное состояние ваше, кто вы есть. Если бы честность наблюдалась до брака, то многих семей бы вообще не существовало. Уже невозможно было выйти замуж и жениться. Потому что есть люди согрешившие. Я говорю о том, что есть понятие. Честен – это значит, она должна быть девушкой, а он должен быть юношей. И получается, что теперь эти люди, однажды согрешившие, павшие, сатана поставил им подножку в этом грехе, уже никогда не могут выйти замуж и жениться. А существует именно такое понятие среди некоторой группы христиан-протестантов. Брак да будет честен и ложе непорочно, в том смысле, что они должны, когда жениться и выходить замуж, то она должна быть девица, а он должен быть юношей. То есть не познавшие жены, а она не познавшая мужа. Но здесь имеется в виду, когда вы уже женились, не имеет значения, что было у вас там. Но если вы прощены Богом, и вы оставили грех, и когда вы теперь стали жить, чтобы у вас честный был брак, чтобы не было вот таких вот записок, чтобы мужья не требовали, чтобы все было честно. Честность, чтобы была к женщине, чтобы вы не порабощали ее, чтобы честность была к мужчине, чтобы вы не пользовались своим преимуществом, интеллектом, умом своим и не брали руководство или власть и ответственность в свои руки. Ответственность должна быть на муже, а управление должно быть у вас. Вот о чем честность. Ложе непорочно. Это говорится о том, что вы не должны изменять вашему супругу и вашей супруге, потому что блудников и прелюбодеев судит Бог. Вот о чем речь идет. Но речь не идет о предбрачном состоянии, а уже когда люди вошли в брак. Когда вы говорите: мы станем свидетелями восхищения церкви, имеете ли вы в виду, что изо всех предыдущих поколений людей никто не будет восхищен? Нет, я этого не имею в виду. Все люди, которые завели свой будильник на утреннюю звезду, апостол Павел завел ее на утреннюю звезду, он сказал: а теперь готовится мне венец правды. А правосудие, правда, это только у Бога, у престола его. А Павел говорит: мне именно такой венец готовится. И он говорит: я стремлюсь не как на неверное, а как на верное. А теперь готовится мне венец правды не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Разумеется, в этот момент воскреснут люди всех поколений. От Иисуса Христа, когда апостолы стали проповедовать, которые завели на утреннюю звезду, на тайное восхищение, и действительно были таковыми, приготовили себя, то они воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, изменимся. Двое будут на одной постели, один берется, другой оставляется. То есть это будет тайно происходить. Поэтому я не имею в виду только тех, которые сейчас живут, и тех, которые умерли с верой в это восхищение, они также будут восхищены. А теперь я зачитаю нужды святых, и мы будем молиться.